Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Кремль продолжает использовать российский природный газ как энергетическое оружие для достижения собственных геополитических целей. В начале июня президент Владимир Путин объявил о завершении укладки труб одной из двух ниток газопровода «Северный поток-2», который строится по дну Балтийского моря из России в Германию. Общая готовность проекта составляет сейчас 96%. В Вашингтоне заявляют, что решение об освобождении «Северного потока-2» от американских санкций, принятое весной, может быть и пересмотрено. 16 июня в Женеве президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин обсудили в том числе и вопрос о новом российском газопроводе. Что же будет это означать для Украины? Каковы ожидания от российско-американского саммита в Киеве и в Москве? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. В студии Лана Зеркаль, советник министра энергетики Украины. Приветствуем.
Добрый день.
И с нами на связи по скайпу из Москвы российский политолог Дмитрий Орешкин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день, здравствуйте.
Но перед тем, как мы начнем разговор, сюжет о предстоящем российско-американском саммите и перспективах газопровода «Северный поток-2».
16 июня на вилле «Лагранж» в Женеве пройдут переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Накануне российско-американской встречи в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Байден заверил, что при обсуждении с Путиным всех тем, затрагивающих украинские интересы, будет исходить из поддержки США суверенитета, территориальной целостности и безопасности Украины. Выступая на базе Королевских военно-воздушных сил Великобритании в Милдон-Холле 9 июня, американский лидер заявил, что Россию ждут серьезные последствия, если она будет продолжать политику, наносящую вред Соединенным Штатам и их союзникам. За неделю до саммита в Швейцарии в интервью одному из российских телеканалов Владимир Путин выступил с жесткой критикой украинских властей и заявил о недопустимости вступления Украины в НАТО. Очевидно, что кроме этой темы в Женеве президенты обсудят вопрос о строящемся российском газопроводе «Северный поток-2», который Киев называет серьезной угрозой безопасности Украины. Весной стало известно, что США отказались от санкций против оператора «Северного потока-2» и его главы Матиаса Варнига. Однако в Вашингтоне заявляют, что это решение еще может быть пересмотрено. Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Для завершения проекта осталось уложить около 100 километров труб. «Северный поток-2» многие называют геополитическим проектом Кремля, который усилит возможности влияния России как на Украину, в обход которой строится газопровод, так и на страны Евросоюза. 4 июня во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин сообщил, что первая нитка трубопровода завершена, а вторая будет достроена в течение 3 месяцев. При этом российский президент в очередной раз пытался развеять опасения оппонентов «Северного потока-2».
Много раз говорил об этом, хочу подчеркнуть. Это чисто экономический, коммерческий проект. Те, кто думают или считают, что это в обход каких-то других транзитеров, этот тезис не соответствует действительности.
«Газпром» достраивает «Северный поток-2» собственными силами, так как из-за введенных в 2020 году американских санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. В Киеве убеждены, что после ввода этого газопровода в строй российские власти прекратят транспортировку природного газа в страны ЕС через украинскую территорию. Это лишит Украину не только доходов от транзита, но и потребует поиска новых маршрутов импортных поставок. Против блокирования достройки «Северного потока-2» выступает правительство ФРГ, однако обещает добиваться и после запуска трубопровода продолжение транзита через Украину. По итогам недавних переговоров в Берлине с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба так прокомментировал вопрос о целесообразности достройки российского газопровода.
Мне очень жаль, что у Украины и Германии разные позиции относительно этого проекта. Однако я получил четкие заверения, что Германия осознает все риски для Украины, связанные с этим проектом, и желает помочь Украине их уменьшить.
У Киева есть сомнения в способности и желании Москвы придерживаться любых договоренностей. После запуска «Северного потока-2» российские спецслужбы могут устроить провокации и теракты, чтобы оправдать отказ от транзита газа через украинскую территорию, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Газ все еще транспортируется в Европу по нашему газопроводу. И должен транспортироваться некоторое время дальше, а потом наверняка Путин захочет газ пустить в обход Украины. Поэтому мы ожидаем, что никто не станет ждать. Мы ожидаем, что будут провокации, будут попытки терактов на наши участки газопровода. И когда скажут, ну смотрите, ну видите, ну что мы хотим. Ну вот они, вот. Поэтому пускаем через «Северный поток-2».
О таких возможных планах Кремля, заявляют украинские власти, свидетельствуют данные разведки. МВД и другие силовые структуры Украины рассматривают различные сценарии реагирования на такие провокации. Как подчеркивают в Киеве, российское руководство использует природный газ как энергетическое оружие для достижения геополитических целей.
Ну вот, госпожа Зеркаль, мне кажется, что сама эта история с тем, что санкции против управляющей компании «Северного потока-2» не были введены, стала для Украины каким-то, если не неприятным сюрпризом, то холодным душем. Президент Украины Владимир Зеленский постоянно об этом говорит, причем так достаточно жестко говорит. Говорит о том, что если газопровод заработает, то будет поражение президента США. А в США говорят о том, что это уже свершившийся факт. Я сошлюсь на государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкена. Может Украина добиться чего-то теперь от Соединенных Штатов? Или уже нужно просто принимать действительно как факт то, что газопровод будет?
Нам удавалось добиться действительно очень больших уступок со стороны американского Сената и Конгресса, когда они принимали санкции. Все законодательные основания сейчас есть. Может ли быть применены эти санкции? Мне кажется, что они могут быть применены на любом этапе. И сейчас созданы все условия для того, чтобы иметь эту возможность применить их. А вот будет ли желание и воля это сделать, думаю, что тут зависит многое не только от Украины.
Дмитрий Борисович, вот президент Путин говорит о том, что «Северный поток-2» – это прежде всего такой экономический проект, и что он не имеет никакого отношения к политике, и что даже транзит по украинской газотранспортной системе может быть продолжен. Но одновременно, во время своего выступления на Петербургском экономическом форуме, президент Путин говорил о том, что транзитный контракт может продолжаться в том случае, если будет проявлена добрая воля и с украинской стороны, и если Украина перестанет вооружать армию и думать о военном пути решения проблем Донбасса. И вот тут возникает просто, может, все-таки скорее политический проект, если уже сейчас газопровод не достроен, а в Москве говорят о политических требованиях к Киеву.
Ну, мне кажется, что концепция Путина трубопроводной империи, идея которой заключается в том, чтобы охватить Европу могучими трубопроводными руками и задушить в объятиях, ну или, во всяком случае, держать под контролем, она же продолжает существовать. Поэтому, конечно, этот проект в основном политический. Я не скажу, что он специально направлен против Украины. Да, конечно, Путину доставит большое удовольствие отдавить Украине все возможности, мозоли, которые не только существуют, это несложно себе предвидеть. Но это еще для того, чтобы все-таки каким-то образом держать под контролем и Западную Европу тоже. Но тут надо же понимать, что это все краткосрочно, потому что трубопроводная империя сдулась, такого монопольного положения у России как поставщика газа нет. А в перспективе с ростом зеленой энергетики ее значение еще ниже пойдет. Ну и вообще мне кажется, что европейский рынок из рынка поставщика, энергетический рынок, переходит в рынок потребителя. То есть, есть конкуренция в виде сжиженного газа из Соединенных Штатов, из Норвегии, даже Ближнего Востока могут поступать энергоресурсы. Так что, конечно, это в значительной степени политическое мероприятие, и в значительной степени это геополитическое мероприятие, которое касается все-таки отношений Германии и Соединенных Штатов. Германия не хочет садиться на крючок сжиженного газа из Америки. Она хочет диверсифицировать свои поставки. В принципе, понятно, что Украине это никакая не радость, когда появляется конкурирующая для нее нитка транспортировки. И, конечно, Владимир Владимирович с удовольствием будет играть и пугать. Но я думаю, что это тоже такие словесные интервенции. Потому что Северный поток это достроен, но все равно будет. Потому что не хочет Америка наносить серьезные ущерб отношениям с Германией, но ведь всегда можно будет надавить на источник газа с помощью вполне рыночных действий. Там уже известно, что не больше, чем наполовину он должен быть наполнен газом из России и так далее, с помощью судебных процедур. Так что кричать, что все пропало, я бы не стал, но надо просто понимать, что так или иначе Украине, я думаю, что она прекрасно понимает, надо избавляться от зависимости от транзита, как одного из важнейших источников экономики. Надо другие пути развивать. И в этом смысле Путин подталкивает Украину к более европейскому, более диверсифицированному пути развития. А что ему еще остается делать? У него других вариантов нет у Путина.
Вот, кстати, это такой хороший вопрос. Может быть, Украине действительно не стоит быть транзитной державой? Это и поможет экономически.
Ну, видите, тут логика получается в том, что Путин является фактором развития Украины. Как это не смешно звучит. Действительно, каждое испытание – это возможность. И возможности тут тоже есть. Даже те же возможности развития украинской газотранспортной системы и создания консорциума, о которой шла речь много раз, но так и не была реализована, потому что украинская труба для многих представителей Украины в парламенте, особенно Юлия Владимировна, является чуть ли не сокровищем и достоянием нации. Но это достояние нации нужно, чтобы приносило все-таки деньги, потому что если она не будет наполнена, она будет приносить убытки. А это не просто то, что можно заморозить и забыть. Это то, что нужно вкладывать деньги, либо разбирать, либо еще что-то с этим делать. Поэтому нужно думать действительно наперед, что мы будем с ней делать.
Ну, а если вот что делать вот Украине, чего больше опасаться? Вот этого энергетического давления России или все-таки политического давления в результате достройки Северного потока 2? Что превалирует?
Мне кажется, они оба связаны между собой, потому что здесь нету политики без экономики, так же, как нету экономики без политики. Если посмотреть о том, что будет, если не будет транзита, то у нас возникает дефицит газа, который мы должны будем физически поставлять из Европы. Сейчас мы можем использовать виртуальные реверс, который у нас работает, и таким образом цена на поставку значительно уменьшается. Если не будет виртуального реверса, который связан непосредственно с транзитом российского газа, то тогда у нас будет возрастать цена газа на транспортировку, и действительно при нынешних условиях, когда Европа испытывает дефицит газа, то тут будут играть против нас два фактора, и политический, и экономический.
Спасибо. В эфире программа «Других свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль и политолог Дмитрий Орешкин. Мы обсуждаем тему предстоящего саммита президентов США и России в Женеве и ожидания от этой встречи в Киеве и в Москве. Дмитрий Борисович, вот с одной стороны, конечно, я не готов называть этот саммит Байден-Путин украиноцентричным. Но с другой стороны, сама идея проведения такой встречи возникла тогда, когда президент Соединенных Штатов звонит президенту Российской Федерации в момент небывалой концентрации российских войск на границе с Украиной. И это как бы стало толчком для самой возможности организации такого свидания. И возникает тот вопрос, все-таки Украина будет в центре переговоров или будет просто одной из тех тем, которые будет обсуждать президент, и какой может быть результат для украинского кризиса в результате этой встречи?
Извините, но я думаю, что Украина не будет центральным моментом. Все-таки центральный момент – это стратегический баланс. И здесь и президентам есть о чем поговорить, потому что, в общем, во всех остальных делах Россия уступает Соединенным Штатам по всем показателям, они доминируют. А вот в смысле военного паритета здесь есть о чем поговорить. Собственно говоря, инициатива в любом случае исходит от Байдена. Он решил увидеться. Уже это у нас представляется как большая внешнеполитическая победа Путина. Но ведь Байден будет сдавать или играть белыми, или стоять на подаче, если говорить теннисной терминологией. Конечно, он обозначит там среди всех моментов Украину. Но что может Байден сделать? Вот, собственно говоря, главное он уже сделал. Боевой гопак у границы Украины, который исполнял господин Шойгу, он кончился ничем. В том смысле, что разговоры о том, что вот-вот сейчас грянет война, они кончились пустышкой. Войны нет и не будет. И я думаю, это заслуга в том числе и Запада. Можно говорить и про Байдена тоже. То есть, самая серьезная неприятность, которая могла произойти, она не произошла. А теперь история с Украиной переводится в другую плоскость, в долгосрочную. Где Украине надо помогать? Да, надо помогать оружием, надо помогать, возможно, там, членством в НАТО, надо помогать в заявлениях. Но ключевое решение заключается в том, что Украина должна стать успешным, демократичным, европейским государством. И тем показать пример России. Гражданам. Как стала Польша, как стала Чехия, как стала Словакия. Для этого, ну, конечно, надо не допустить военной агрессии, первое. И второе, конечно, не допустить вот удушения или, во всяком случае, нанесения серьезного ущерба украинской экономике с помощью вот произвольного отключения или включения транзита. Ну, вот этой игрой с газовым краном, которым уже лет 20 «Газпром» пытается забавляться. Так что, я думаю, что Байден не ставит нереальных перед собой задач, ему важно не допустить горячей фазы, а в длинную Украина должна выиграть. Я в это верю.
Ну, а статья о реальных задачах. Президент Владимир Зеленский очень хотел, чтобы перед этой вот встречей в Женеве президентов Соединенных Штатов и Российской Федерации была встреча президента Соединенных Штатов и Украины. Ну, он в этом публично говорил и не раз. Но встреча, тем не менее, не состоялась, но состоялась телефонная беседа президентов Байдена и Зеленского. Так что все-таки это поражение или победа украинской дипломатии?
Мы все время ставим высокую планку, потом пытаемся до нее допрыгнуть. Все-таки планки должны быть достаточно реальные для того, чтобы не было потом неловко. Тут же вопрос того, что должны были быть согласованы и графики, и цели, и, в принципе, должны были быть какие-то достижения для того, чтобы иметь возможность встречаться.
Ну, ведь на самом деле, вот все время говорят, видите, президент Зеленский еще ни разу не встречался с президентом Байденом, но, тем не менее, мне кажется, что президент Зеленский – это глава единственной вот страны в регионе, с которым по телефону разговаривает президент Байден, причем уже дважды. В принципе, вот как вы считаете, что может сейчас украинская дипломатия сделать для того, чтобы Киеву более внимательно прислушались в Вашингтоне?
Тут, понимаете, мне кажется, что нужно говорить о каких-то очень конкретных задачах и проектах, которые могут помочь Украине в развитии. Тут говорить о том, что нам нужно членство в НАТО сейчас, конечно, можно, но насколько реалистично достижение этого. Это опять-таки высокая планка, которая для нас сейчас действительно очень желаема, но очень далека от реальности. Нужно говорить о том, что нам нужно для того, чтобы пройти следующую зиму, что нам нужно для того, чтобы реформировать рынки электроэнергии, того же газа, что нам нужно для того, чтобы избавиться в этих сферах от коррупции. Мне кажется, что здесь есть более практичные вопросы тех же отношений с Россией. Если убрать монополию «Газпрома» на поставку трубопроводным транспортом, то тогда это тоже снимет у нас большую часть зависимости. И вообще внедрение рынка в России, рынка газового, поможет нам избежать дальнейших проблем с коррупционными отношениями в этой сфере.
Я хочу вот спросить, кстати, относительно НАТО у вас, Дмитрий Борисович, потому что вот есть же ситуация, связанная с тем, что президент Путин четко говорит, что вот есть красные линии, да, для России. Красная линия – это вступление Украины в НАТО. Он сказал об этом накануне своей встречи с президентом Байденом, но он говорил об этом всегда, надо отдать ему должное. Вот если в вопросе об европейской интеграции для нас здесь Киев было сюрпризом определенным, что Москва так жестко собирается этому сопротивляться, потому что вы помните, во времена президента Кучмы, во времена президента Януковича говорили, ну если Киев хочет нагреться с Евросоюзом, ну это дело Украины. Это какая нам разница? Ну, пусть интегрируется. А потом оказалось, что это, в общем, большая проблема для России. То с НАТО всегда было сказано совершенно четко, что вот это как бы последний рубеж. Но тогда вот возникает вопрос, а как тогда эти отношения в этом треугольнике США, Украина, Россия строить, если для России это последний рубеж? Украина свою конституцию записала, что она хочет в НАТО, а США ее в этом поддерживает. Пусть даже это, как говорит господин Зеркаль, не близкая перспектива.
Для Путина это будет персональным оскорблением и поражением. Но я думаю, что это теоретическая версия. То есть в ближайшие несколько лет, что бы кто бы ни говорил, НАТО не будет готово принять Украину. Мне кажется, это очевидно. Так же, как и Грузию, например. С другой стороны, что? Ну, красная линия. Ну, Путин весь красными линиями нарисован. Руки по локоть в красных линиях, что называется. А что, если вдруг Украина вступит? Что, Россия начнет войну? Нет, это страшилка, я думаю, не начнет. Просто ресурсов даже на это не хватит. Другой вопрос, что зачем дразнить медведя? И в Америке это прекрасно понимают, и в НАТО это прекрасно понимают. Тем более, что прямой вот сейчас военной угрозы, вторжения, я не вижу. И у Путина нет ресурсов на это. Вот кто бы что ни говорил, опять же, слишком велики издержки для такой акции. Поэтому сиюминутного присутствия НАТО, наверное, это было бы выгодно целому ряду украинских политиков, и, наверное, это было бы даже надежно. Не бы себя чувствовала украинская демократия за стеной НАТО, но этого просто не будет. Потому что НАТО, прежде всего, свои интересы реализует, а не в интересах НАТО сейчас ради, в общем-то, я бы даже сказал, иллюзорных преимуществ ставить мир на грань войны. Так что Путин, конечно, очень сильно заострил ситуацию. Вернее, сама ситуация, естественная своим движением, когда народы и страны двигаются в сторону европейских ценностей, которые более привлекательнее, чем путинские, сама ситуация вынуждает Путина слегка истерить. Извините за такую формулировку. Прибалтика, ладно, ушла в НАТО, бог с ней, это как бы отрезанный ломоть. Но они еще не привыкли к тому, что Украина – это государственное суверенное образование, у которого полное право заниматься своей внутренней и внешней политикой, равно как и Грузия, например. Это со временем придет. А тогда, может быть, и не надо будет в НАТО. Потому что, как в предыдущие времена вы правильно заметили, когда говорили, что, ну да, Европейский Союз, пусть идет в Европейский Союз. И так и думалось в верховных коридорах Кремля лет 15 назад. Путин пришел с другой установкой. Нет, Украина – это наш задний двор, это вообще не до государства, это бог знает что. Как-то они идут в Европу. Да ни за что, мы не можем этого позволить. Значит, просто натянул этот процесс, затруднил этот процесс. Все равно он идет туда, никуда не денется этот процесс. И раньше или позже просто любое российское руководство будет вынуждено принять это как факт, что Украина – состоявшееся государство. Чем там будет лучше с экономикой, тем будет лучше для альтернативной России, не путинской. Тем будет хуже для путинской.
Я вот хотел, кстати, обратиться еще вот к теме европейского турне президента Байдена, поскольку это вот все эти встречи происходят в ходе этого европейского турне. А перед этим европейским турне, между прочим, были переговоры министра иностранных дел Украины и Германии. Там тоже заметил некоторые такие вот очевидные несогласованности. Вот министр иностранных дел говорит о том, что с Северным потоком-2 не все еще решено, украинский. А немецкий продолжает выступать за то, чтобы этот проект был достроен. Германия обещает Украине сохранить транзит по Северному потоку-2. А Соединенные Штаты говорят Германии, что вы должны лучше компенсировать убытки, которые Украина принесет, а понесет в том случае, если транзит будет уменьшен или даже вообще не сохранится. И я того очень хорошо хочу понять вот тут, что с европейскими интересами, с немецкими в частности, насколько вообще Киев может влиять на Берлин, и Вашингтон может влиять на Берлин в этой ситуации.
Нам всегда было очень непросто влиять на Берлин в вопросе Северного потока-2. Дело в том, что Северный поток-2 и его достройка являются частью обязательств коалиционного соглашения нынешнего правительства. И это цель, которая у них стоит не просто на бумаге. Они собираются его закончить, и он им нужен, действительно, потому что они рассчитывали на него для перехода от угля и от атомной энергетики. Поэтому для них нужен новый источник энергии.
Перед парламентскими выборами?
Вы понимаете, это никак не связано с парламентскими выборами. На самом деле это вопросы некоторых земель, там, где заходит трубопровод в Германию. Это рабочие места, это вопросы выборов в этих землях, это вопросы поддержки правящей коалиции. Это очень много вопросов, связанных, например, и с тем же лоббированием «Газпрома», потому что «Газпром» присутствует в Германии очень широко. А что касается интересов Германии по конкурентному преимуществу развития своих товаров, это вообще история умалчивает. И действительно, Германия всегда шла вразрез с общим пониманием в Европейском Союзе о том, нужен этот проект или нет.
Ну и вот что сейчас может Украина доказать Германии? Уже ничего?
С Германией все очень сложно. Единственное, что можно добиться от Германии, этого полного применения третьего энергопакета к Северному потоку-2. То есть это действительно важно. Это то, о чем говорил господин Орешкин, о необходимости анбандлинга этой трубы и ее использования другими поставщиками, а не только «Газпромом». Вот это вот то, что реально Киев может добиться от Германии, как от позиции по применению законодательства, которое уже есть.
Я так понимаю, что в этом случае как раз объем транзита через украинскую газотранспортную систему увеличится, да?
Да. Именно. «Газпром» вот будет заинтересован в том, чтобы оставить украинскую трубу в рабочем состоянии.
Вот это и есть главное такое вот поле битвы?
Это одно из полей, которое нужно не проиграть.
А есть возможность, что и это будет проиграно? Вот давайте тогда разберемся.
Ну, возможности всегда есть и в минус, и в плюс. И вопрос заключается в том, как добиться своих интересов. И это уже искусство дипломатии.
Ну и вот я вас прошу уже, наверное, в завершение нашего разговора сегодняшнего, Владимир Владимирович, как вы, в принципе, считаете, вот Европа, когда преследует все эти цели, вот госпожа Зеркальная обрисовала, так сказать, цели немецкого правительства, она вообще отдает себе отчет в геополитических рисках? Или это вот такие вот простые, как мы видим сейчас в нынешней политике, политические решения? Вот есть там Мекленбург, Переднее Померание, выборы, да, которые будут скоро. И очень важно там социал-демократам сохранить симпатии своих традиционных приверженцев и там другие земли на востоке страны. И есть какие-то интересы большого бизнеса, и это интерес Христианско-демократического союза. Это все складывается, и как-то на этом фоне очень трудно увидеть, знаете, за деревьями увидеть лес. Вот увидят ли лес европейские политики когда-то? Или мы будем все время обсуждать вопрос деревьев?
Ну, смотрите, мне кажется, что в постсоветском политическом пространстве есть странная привычка недооценивать Запад. С одной стороны, они там все буржуазные, следовательно, они обречены исторически, это нас в советские времена учили. Сейчас про них говорят, что они все там жадные, глупые, либерастические. И вообще, как бы мы их вот по щелчку пальцев сделаем. Но я думаю, что ситуация гораздо более сложная. Там действительно есть постоянная куча интересов. И там очень активно лоббируют интересы «Газпрома». Мы прекрасно это видим. Поэтому говорить о том, Европа понимает или Европа не понимает, мне кажется, даже хронологически неправильно. Потому что у Франции свой интерес. Она не очень бы хотела, чтобы Германия стала каким-то могущественным газовым хабом. А Германия, наоборот, этого хочет. И для этого ей нужен «Северный поток-2». И Британия, тут у нее свои интересы есть. Ну, правда, она уже не член Евросоюза, но все равно она же там присутствует. Есть польский интерес, есть украинские интересы. И вот этот чрезвычайно сложно заплетенный клубок, он каким-то образом более или менее с трудом набирает какие-то общие интересы. И говорить о том, что есть какой-то общий геополитический интерес Запада, и может ли Запад сознавать свои геополитические опасности перед Россией, мне кажется, ну, сильным упрощением. Да, конечно, если мы имеем в виду Запад, Запад прекрасно понимает, какую экзистенциальную угрозу представляет из себя вооруженный ядерным оружием бывший Советский Союз, персонифицированный Владимиром Владимировичем Путиным. Что из этого следует? Как они оценивают риски? Может быть, ядерный конфликт? Очень-очень невелика вероятность. А вот балансы интересов в энергетике, в инновациях, в транспортные потоки, финансовые потоки, вот это все гораздо важнее и гораздо сложнее. И поэтому, ну, я бы на ваш ответ ответил так. Конечно, западные политики прекрасно понимают геополитические сложности. Именно поэтому, кстати, они не будут так вот жестко давить на Лукашенко, потому что если на него надавить слишком жестко, он просто однозначно уйдет под крыло Путина, будет вынужден уйти. Надо это его Европе. Нет, не надо. Именно поэтому та же самая Европа не хочет бить горшки в отношениях с Путиным. Нужно сохранить канал коммуникации. Значит, отодвинули прямую угрозу военного вторжения. Вот и хорошо. Теперь есть смысл Байдена увидеться, с Путиным переговорить, обнюхать друг друга, понять, какие у них общие интересы. Ждать, что Европа вся в едином фронте встанет против Путина какой-то сплоченной стеной, ну, мне кажется, это просто большое заблуждение. И поэтому, ну, не должно быть у Украины завышенных ожиданий. Не насчет НАТО, не насчет консолидированной поддержки Европы. Сама должна справляться. И справится.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий Борисович. Ну, в любом случае, я думаю, что мы еще вернемся к итогам этой вот встречи женевской, потому что реальные итоги, как обычно, встреч президента США и России, они заметны, так сказать, на каком-то определенном расстоянии. Сегодня мы говорили с советником министра энергетики Украины Ладой Зеркаль. Спасибо, что мы были в этом эфире, и российским политологом Дмитрием Орешкиным. Благодарю гостей. Провел программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами и всего доброго. До следующих встреч. Удачи.